Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Меня зовут Илья Храбров, и я рад вас приветствовать в эфире радио МДФМ. Я надеюсь, меня слышно. Так. Микрофон включил. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняй, сокровище владик, и жизни подателю приди селися и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Так, дорогие друзья, тема сегодняшнего эфира – двусмысленная идентичность акторов метаризомы, постмодерна, условно так можно назвать. У меня есть друг Иван, который все время меня критикует, говоря, что я совершенно не изучаю западную философию, не разбираюсь в ней, не хочу ничего знать, огульно критикую, а сам не разбираясь ни в чем. Ну, в чем-то есть, правда, матка вот со стороны, да, вот. Моего друга, вот, критики, да. И вот я решил просто начать, ну, немножко изучать книгу Этьена Балибара и Эммануила Валлерстайна. Конечно же, мы сегодня прочесть ее и даже и не мечтаем. Вот. Но, тем не менее, ознакомиться с видением, с структурой вполне интересно, и я думаю, что будет полезно нам всем в образовательных, прежде всего, целях. Вот. Сама книга называется «Race, Nation, Class, L'Identité Ambiguë». «Race, Nation, Class, L'Identité Ambiguë». Эммануил Валлерстайн, Этьен Балибар. Ле-де-Куверте, Пари, 1997. Я немножко изучал французский. Тут по-французски написано. Решил вспомнить. Вот. Ну, меня кто-то слышит, это уже хорошо. Я даже лайк сюда поставлю. Так. Продолжим. Так. Итак. Давайте вот взглянем на структуру этой интересной книги. Введение, предисловие, универсальный расизм. Существует ли неорасизм? Универсализм против расизма и сексизма. Идеологические противоречия капитализма. Расизм и национализм. Историческая нация. Конструирование народа. Раса, нация, этническая группа. Национальная форма истории и идеологии, структуры домашнего хозяйства и формирование трудовых ресурсов в капиталистическом мире экономики. Классы по реализации сверхдетерминации. Конфликт классов в капиталистическом мире экономики. Маркс и история. Плодотворное и неплодотворное прочтение. Буржуазия, понятие реальности. С 11 по 21 век. От классовой борьбы к борьбе бесклассовой. Социальные конфликты в Черной Африке и поздней независимости. Пересмотр понятия расы и статусной группы. Классовый расизм. Расизм и кризис. Послесловие. Ну вот, видно, что тут даже главы, точнее, параграфы они пишут. Один параграф пишет Этьен Балибар, а другой, вот, например, как его зовут, этого Валерстайна. Эммануэл Валерстайн. Вот. Что можно сказать сразу? Что бросается в глаза, исходя из просто взгляд на содержание? Прежде всего, то, что авторы берут в оборот обязательном порядке марксистский дискурс. То есть классовая борьба. Вот вроде бы, да, вот мой друг Иван, он говорит, что это очень, это великая вещь, аналитическая философия, это абсолютно гениальная вещь, да, но при этом, конечно, это не аналитическая философия, то, что мы тут видим. Но современные, как мы видим, французские мыслители не могут формулировать какие-либо вот идеи без хотя бы борьбы с Марксом. Ну, как обычно. Люди вот типа Карла Поппера, типа кого еще, вот, критиков марксизма, да, вот, они берут Маркса, его опровергают, и на основе этого фейкового опровержения свою книгу, свои книги они как бы презентуют общественности, вот, а в итоге мы видим то, что как-то все это поверхностно у этих людей. Ну вот, в принципе, конечно, вот он пишет книгу о расе, раса, нация, класс. Попытается сформулировать некий сверхконструкт, социальный конструкт, социальные группы. Вот многие пытаются придумать компромиссные универсальные термины социологические. Ну, не считая за социологию, за науку, там, например. Вот, они пытаются и примерить и правых, и левых. Вот в этих теориях социологических, политологических, где раса и класс и нация, это как бы некие маркеры, некие аспекты социальной структуры, более сложные, чем вот эти вот достаточно простые термины. Добрый вечер, Лёша Пранович. Вот. Ну, давайте я спою песню и продолжим мы с вами уже. Как вы знаете, у меня по традиции какая-то песня идет всегда в эфире, да? Я сейчас ее спою вам, ребят. Ну, у меня будет три песни, две точнее. Вот. Bye.
которым был лес, которым был дом, которым жил я, который не спал, ожидая чудес. Сгорела дотла, как седая ветла, на краю села. Ивана Купала. А вы что стенала о нас, павшим птиц, похожих на свет, несущих нам крест, который не нас спас. Что-то я как-то, видите, из-за того, что мелкий шрифт, сейчас перепоем. Шрифт меня... Так, надо как-то из этой ситуации выйти. Alt. Нет, нет. Вид. Вид. Во весь экран. О. И чуть-чуть вот его все-таки увеличить. О. Полотно, на котором был лес, в котором был дом, в котором жил я, который не спал в ожидании чудес. Сгорело дотла, как седая ветла, за краем села. На Ивана Купала. Что стенала о нас, поющих про птиц, похожих на свет, несущий нам крест, который нас спас. Меня обняла, со мною была, за краем села, полная вода купала. Теперь только черная черта, сильнее, чем черная ночь, где совы достичь, мой народный брат. Слышу по новому сейчас, значит, чьи-то сейчас боится свеча. Наивана Купала. Костер мой единственный друг, с рассветом поду, не знаю то, к чему он был свет, к чему он был глуп. Не дождавшись утра, перла, на огнях костра, на Ивана Купала. Свечи, один падает с плеч, я держу эти вещи. До скорых встреч, на его купе. Как-то я ее хреново спел, надо сказать. Можно было бы и получше. Но мы еще ее споем. Так. Продолжим. Ребят, эфир будет достаточно такой, знаете, абстрактный. Вот. Продолжим с вами чтение книги Эммануила Валлерстайна и Этьена Балибара «Раса, нация, класс». Двусмысленной идентичности. Давайте попробуем. Собраны в этом томе очерки, которые мы совместно представим французскому читателю. Это этапы нашей личной работы, и каждый из нас берет на себя ответственность за нее.
Эта работа стала, возможно, благодаря диалогу, все более насыщенным в последние годы, о котором мы хотели бы дать отчет. Это наш вклад в освещение животрепещущего вопроса. В чем специфика современного расизма? Ну как? Как он может быть соотнесен с разделением на классы при капитализме и с противоречиями национального государства? И с другой стороны, как феномен расизма позволяет переосмыслить взаимосвязь национализма и классовой борьбы? Ну что ж, ребят, я вам хочу сказать, что вот я прочитал 10 строк текста Этьена Балибара, и надо сказать, это не глупые строки, это не глупые 10 строк, которых я прочел сейчас. Обсуждение последнего вопроса – наш вклад в более общую, широкую дискуссию, уже более 10 лет развивающуюся в западном марксизме. Да, вот это хорошо, вот тоже такой вот западный марксизм, в отличие от восточного азиатского ленинизма, например. Западный марксизм – это больше троцкизм. Ну, такие загадочные кавычки. И можно надеяться, что она завершится достаточно новым и своевременным решением. Конечно, эта дискуссия не случайно стала международной и соединила философскую рефлексию с историческим синтезом, а попытки концептуальных переосмыслений с анализом более чем неотложных, прежде всего, во Франции, политических обмен. Ну да, там даже Франция в этом смысле, конечно же, южное ее побережье уже перестает быть французской. Хотя там еще Поздор, когда ездил, он говорит, что северная Франция и южная, она разительно отличается, конечно же. И этнически, и языковом плане, и культурном, там, значительные различия, конечно, присутствуют. Но, опять же, где этих различий не присутствует? Вот у нас тоже север Московской области и юг Московской области, это тоже... Можно там какие-нибудь найти различия при желании. Если позволите немного о наших отношениях с Валерстайном. В 1981 году я впервые встретился с ним и уже был знаком первым томом, изданным в 1974 году его труда «The Modern World System». Но еще не читал второго. «Система мирового модерна», видимо, перевод. Поэтому я не знал, что Валерстайн приписал мне теоретически осознанное изложение традиционного гомо-марксистского тезиса, касающегося периодизации способов производства. Если следовать этому тезису, эпоха мануфактур была переходным периодом, а начало, собственно, капиталистического способа производства связано с индустриальной революцией. Ну, это, во-первых, вот если вот так вот подумать... У Маркса все-таки капиталистические отношения зарождаются значительно раньше. Именно в эпоху мануфактур, кстати. А не только в индустриальной революции. Ну, видно, что здесь налицо огрубление. Огрубление марксизма. Тонкоты марксизма, условно говоря. То есть... Третий том «Капитала Маркса» здесь осознан плохо. Вот видно, просвечивается плохое понимание третьего тома «Капитала». В этих вот трех строках. Хотя пишет он хорошо. Потому что диалектика предполагает, что капитализм все-таки уже был в буржуазном обществе во многом стало, даже в феодальном обществе уже были капиталистические отношения, когда и не только эти отношения оформляются способом производства. Ну ладно. Этот тезис возражение тем, кто, отмечая начало современной эпохи, предлагает рассечь историческое время или около 1500 года европейского испанского появления мирового рынка, или около 1650 года первой буржуазной революции, научной революции. Ну, как-то это слабо. Со своей стороны, Валерстайн не знал, что начиная с 70-х годов после дискуссий, вызванных нашим структуралистским прочтением «Капитала», я пришел к выводу, что избежание классических опор и периодизации необходимо анализировать классовую борьбу и ее влияние на развитие капитализма в рамках общественных формаций, а не способа производства. Да, вот примерно та же мысль, которую я сейчас высказал несколько ранее, заметьте, вот он как раз и ее высказывает, Балибар. Это тут предельно характерно. Но заметьте, что способ производства – это материализм, а общественная формация – это, условно говоря, идеализм. То есть какая-то свободная воля тех или иных сословий коллективная, она может базироваться не только, что называется, на хлебе насущном. Как вы относитесь к Украинской православной церкви? Ну, имеется в виду, какой православной церкви? Которая Московского патриархата положительная, которая не Московского патриархата, ну, не положительная, скажем так. А с другой стороны, было необходимо оставить внутри самой теории вопрос о пространстве из производства отношений ну, труда и капитала на смысле Василия Палати, тезис Маркса. В общем, ребят, мы тут видим, что... Здравствуй, Александр. Это мне ребята на стриме пишут. Вот, а здесь, конечно, уже, к сожалению, на МДФМ мало народу совсем. Ну ладно, что делать. Продолжим чтение. Возникновение 70-е годы специфической борьбы рабочих и эмигрантов во Франции и сложность его политической трактовки в соединении с тезисом СССРа о том, что всякая общественная формация основывается на совмещении множества способов производства убедило меня, что разногласия в рабочем классе не вторичное или остаточное явление, но структурное, что не означает инвариантная характеристика современных капиталистических обществ, определяющих все перспективы революционных преобразований и даже повседневной организации общественного движения. Но опять же, вот абзац неплохо написан, но в нем просвечивает какая-то условно говоря, левоэсеровская, какая-то троцкистская софистика, в которой вот инвариантная характеристика, что разногласия в рабочем классе обусловлены, например, расовым фактором или национальным фактором, и в итоге марксистская теория тут, получается, рушится, потому что необходимость объединения пролетариата против капитализма как историческая неизбежная перспектива развития общества, конечно, здесь, что называется, в случае, если национальный фактор или расовый окажется сильнее классовой солидарности, получается, что это всего лишь ренегатство, замаскированное под марксизм. Очередное ренегатство современное. Ну, ладно. Наконец, из марксистской критики реального социализма и истории культурной революции я извлек, конечно, не демонизацию ревизионизма и не ностальгию по сталинизму, но указание на то, что социалистический способ производства в действительности образует неустойчивое сочетание государственного капитализма и стремления пролетариата к коммунизму. Вот, чистый троцкизм. Вот характерно, что Балибар сталинской СССР характеризует абсолютно точно так же, как Троцкий. Госкапитализм плюс идеологическая надстройка в виде коммунизма. Ну, это, конечно, не так. Вот. Сталинизм и сталинская система, она была сложнее. В отличие от других, я никогда не признавал большого значения не придавал большого значения экономизму, который часто осуждает в своем анализе Улерстайн. По большому счету, стоит обратить внимание на значение этого термина. В традиции ортодоксального марксизма экономизм представляет детерминизм развития реальных сил. Ну, в общем, расписывается в том, что он идеалист тоже. Такой же идеалист, как и мы все. Но, тем не менее, все идеалисты такого пошиба, они либо оккультисты, либо тайные материалисты. Они... Так. Предисловие. Это тоже предисловие, да. Ведь сама идентичность исторических деятелей зависит от процесса формирования и поддержания гегемонии. Так современная буржуазия сформировалась как класс, способный управлять пролетариатом, тогда как ранее она управляла крестьянством. Она должна была обрести политические возможности и самосознание для того, чтобы предотвращать любое реальное сопротивление и само изменяться в зависимости от сопротивления.
Но опять же, здесь
мы можем не согласиться с автором. Все-таки крестьянами, скорее всего, так или иначе управляли феодалы. Зарождение капитализма – это как раз передача эксплуататорских функций от феодалов к буржуазии. И именно эксплуатируемый класс прожи перерастал и развивался от крестьянства к пролетариату. Ну и тут, конечно, все пошло-поехало в способ производства, разделения труда. Вот. Таким образом, основание универсализма господствующей идеологии располагается на гораздо более глубоком уровне, чем всемирная экспансия капитала. И даже, чем необходимость обеспечить общими правилами действия все кадры этой экспансии. Универсализм основывается на необходимости построить, несмотря на все антагонизмы, идеологический мир, общий для эксплуататоров и эксплуатируемых. Эгалитаризм, демократический или нет, в современной политике хорошая результация, иллюстрация подобного процесса. Я полагаю, что на это возражение Валерстайн ответит таким образом. Но существует один общий для мировой буржуазии институт, который позволяет ей конкретное существование, несмотря на ее внутренний конфликт, даже если они принимают насильственную форму военных действий. И даже несмотря на абсолютно различные условия ее господства над подчиненным населением. Это институт сама государственной системы, устойчивость которой стала особенно очевидной, когда после революции и контрреволюции, колонизации, деколонизации национальных государств формально было распространено на все человечество. Я давно придерживаюсь позиции, что всякая буржуазия – это государственная буржуазия. Даже там, где капитализм не организован, как плановый государственный капитализм. И я полагаю, что здесь мы сойдемся с Валерстайном. Один из наиболее уместных, как мне кажется, вопросов, поставленных моим соавтором, состоит в том, почему мир экономики не мог трансформироваться, за исключением нескольких попыток с 16 по 20 век, в мировую империю, унифицированную политическими, почему политический институт принимает формы межгосударственной системы. На этот вопрос нельзя ответить априори. Необходимо тщательно изучить историю мира и экономики, и особенно историю тех конфликтов, интересов, феноменов монополии и неравномерного развития возможностей, которые не прекращают заявлять о себе и в его центре. Впрочем, все менее и менее локализованы в некотором едином географическом пространстве. И вместе с тем изучить историю неравномерного сопротивления на его перифериях. Ну, вообще, конечно, ребят, тут абсолютно вопрос очень важный. Почему сверхмонополию не объединяется мир? Ну, технологически это в постиндустриальном обществе это, наверное, только возможно, когда при компьютеризации, при интернизации вот мы уже какой-то глобализм получаем. Реальный, да. А сейчас пока, конечно, на тот момент в течение, точнее, предшествующей истории у нас не было просто технологических условий для создания сверхимперии. Игроки, условно говоря, политические субъекты, которые существовали в мире в период последних 400 лет, они были слишком мощны для того, чтобы победить друг друга. Они влияли друг на друга, то есть, но в основном сейчас мы наблюдаем, конечно же, это противостояние России и остального мира, по большому счету. Как бы это ни казалось кому-то смешным и неправильным, но это так и есть. Но опять же, исследование диалектики ее развития само по себе будет глобальная диалектика или по меньшей мере будет характеризоваться приматом глобальных зависимостей над отношениями локальных сил. Так. Длиннющие предисловия там. Так, все-таки нам нужно уже выдвигаться. Итак, мы увидели очень много левацких идей. Вообще, дискурс диалектики, диалектический дискурс просто выступает, просвечивает тексты, которые мы сейчас разбираем. На мой взгляд, это объясняется тем, что обучение в школе, по крайней мере, в разных странах, становится одновременно способом отбора кадров, идеологических аппаратов, способных технически и научно закрепить и придать непрерывность социальным разделениям и, в частности, разделениям на физический и умственный труд или на исполнительный, управляющих от такое закрепление, как станет ясно в дальнейшем, не может стоять без тесных связей с расизмом. Не менее эффективно, чем другие исторические легитимации проявлений. Это прямо говорит к нашему последнему пункту. Смещение социального конфликта. Предмет этого раздела – возвращение к вопросу, поставленному в начале. К вопросу о расизме или шире остаточной общественной идентичности. Ну, вот здесь интересно. Можно ли белых людей сравнить с эксплуататорским классом? К этому, что ли, клонит, что называется, автор? Или женщин можно сравнить с эксплуататорским классом феминисток, да? Но это, конечно же, не так. Вот. Но все-таки давайте попытаемся понять. Вот почему в этой книге решительно настаиваю на том, что преобразование на новых основаниях и, может быть, на новом языке классовой идеологии способен противодействовать быстро развивающемуся национализму сегодняшних и завтрашних дней, возможно только при условии уже определяющего содержания этой идеологии действительного антирасизма. Ой-ой-ой. Как же у меня сердце-то падает. Так. Ну ничего, запись, я надеюсь, идет. Запись идет. Что ж, будем слушать все в записи. Ребят, что делать? Ну да, давайте. Универсальный расизм. Возможно ли сегодня говорить о нерасизме? Задать этот вопрос, ставить самой действительности. И хотя форма этой действительности варьируется в зависимости от страны, есть основания считать, что перед нами межнациональное явление. Тем не менее, феномен этот можно рассматривать двояк. С одной стороны, присутствуем ли мы при историческом давлении расистских движений, расистские политики, объясняющие кризисные обстоятельства или какими-то другими причинами. И с другой стороны, действительно ли тема общественного значения расизма позволяет говорить о новом расизме, не сводимом к прежним моделям? Или же мы имеем дело с простой тактической адаптацией этого явления? Второй аспект данного вопроса интересует меня прежде всего. Первое изучение направилось сам собой. Гипотеза о нерасизме, по крайней мере, во Франции была сформулирована главным образом, исходя из внутренней критики теории дискурсов, пытавшихся легитимировать политику исключения в терминах антропологии и философии истории. Мало кто исследовал связь между этими новейшими доктринами и новыми политическими ситуациями, изменениями общества, которые позволили им развиться. На данный момент я считаю, что теоретическое измерение расизма как сегодня, так и в прошлом значимо в исторической точке зрения, но оно не является ни автономным, ни первичным. Расизм действительно тотальное общественное явление, проявляется в практиках, в форме насилия, дискриминации, нетерпимости, унижения, эксплуатации в дискурсах и представлениях, а именно в производстве интеллектуального фантазма, профилактики или сегрегации, необходимость очищения социального тела, сохранения самоидентичности и идентичности нас от всякого промискуитета, от любых смешанных браков, отторжения всего чужеродного. И подобные дискурсы базируются на выделении признаков чужести: имя, цвет, кожа, религиозной практики. И, следовательно, расизм создает аффекты и придает им форму стереотипов как и со стороны их объектов, так и со стороны субъектов. Психология не идет дальше того, что описывает навязчивый характер и в то же время иррациональную амбивалентность. Так. Ну, в общем, он пишет так достаточно интересно. Этьен Балибар. Даже интересно читать. Я вот рад тому, что, в принципе, мы эту книгу начали смотреть. Но, естественно, с чем мы ее посмотреть не успеем. Вот давайте все-таки попытаемся вникнуть, что же понимает под неким неорасизмом Балибар. Интересно он затрагивает аспект, то есть я так понимаю, что что-то подобное говорила там Никтель Пиксель, что все друг друга эксплуатируют, тайная социальная группа дискриминирует другую, это естественно. Но нужно, чтобы эта эксплуатация была меньше, и тогда мы будем счастливы. Вот. Но как не эксплуатировать, возникает вопрос. Не эксплуатировать внимание, не эксплуатировать понимание, не эксплуатировать труд окружающих тебя людей. Используя категорию эмиграции как субститута понятия расы и фактора распада классового сознания, открывается первое направление нашего исследования. Очевидно, здесь мы имеем дело не с простым эмфемизмом, который стал необходимым из-за одиозности самого термина «раса» и ее производности. И не только впоследствии изменения во французском обществе. Коллективы трудящихся иммигрантов уже давно терпят дискриминацию и насилие ксенофобов, привержены расистским стереотипам. Межвоенный период, другое кризисное время – вызвал действие кампании против митяков, причем не только евреев, выходящих за рамки фашистских движений. И вклад режима Виши в гитлерское предприятие был логичным завершением этих кампаний. Почему же тогда не произошло решающего замещения, означающего социологически, на означающий биологический, то есть... Жака Дериде, означаемые и означающие, да, вот здесь мы замечаем. Ну, не только Жака Дериде. Новый расизм – это расизм деколонизации, смена полюсов, передвижение населения между старыми колониями и старыми метрополиями и раскола человечества внутри одного политического пространства. О, как он умно сказал, а! Идеологически... Современный расизм, центрированный во Франции как комплекс иммиграции, вписывается в рамки безрасового расизма, уже широко распространенный за ее пределы, особенно в англосаксонских странах. Главной темой этого расизма является не биологическая наследственность, а невозможность уничтожить культурные различия. На первый взгляд он постулирует не превосходство определенной группы народов над другими, но всего лишь катастрофические последствия устранения границ, несовместимый образ жизни и традиции, этот расизм можно назвать точным термином дифференциалистский. Ну, вообще мне начинает нравиться эта книга, по большому-то счету. Ребят, книга интересная. Вот что я вам могу сказать, книга интересная. Я буду ее постить в журнале «Базилевс». Вот, мне нравится, как вообще вот человек анализирует, действительно интересно и умно он это делает. Вот, ну, ничего. Идем дальше. Так. Идем дальше. Что я могу по поводу этого все сказать? Вот лично мое мнение, да, вот, что я прочитал. Этьен Блебар не хочет вставать чисто на позиции правой, условно говоря, правой позиции, то есть оправдывать как-то завуалированный расизм. Для него расизм – это плохо. В любом случае, это то, что... со знаком минус, правильно? Прежде всего это зафиксируем. И что такое безрасовый расизм? Это как раз и есть та метаризома, о которой я вот и говорю, да. Ненависть, которая возникает у людей разных, что называется, племен, народов, цвета кожи. Это ненависть, но и есть вот деятельность акторов метаризовой, по большому счету. И люди, не умеющие друг друга любить, они не смогут этого делать, даже если они решат классовые проблемы, даже если они решат проблемы собственности, распределения социальных благ, материальных благ. Они не смогут друг друга любить. Вот в этом вся проблема была всегда изначально. В коммунах, в кибуцах, в пионерлагерях, где вы хотите, да? Возникают конфликты. Вот возьмем кибуцы еврейские. По сути, монастыри такие, да? И что, и там вот существует человек, который не работает, но пользуется все равно благами кибуца. Его вроде как не выгоняют, но в итоге к нему отношение определенного плана. И вот здесь вот возникает вопрос, самый главный вопрос, о котором еще Достоевский говорил, еще в 19 веке все было сказано классиками не марксизма, а других теорий. Ну вот решите вы все эти задачи. А дальше-то что? У вас у каждого человека обут, одет. Как вы дадите ему личное счастье? Если счастье для многих является в унижении окружающих и в показывании своей роскоши, своего греховного образа жизни. Если национализм это более такая политическая форма доминации эгоизма, по большому счету, коллективного, да, то расизм это не политическая доминация и не религиозная, а больше антропологическая скорее, да, вот. Ну, сразу же вспоминается книга «Расология» Владимира Владимировича Авдеева, где он конкретно обосновывает просто тот факт, что разные расы, они являются просто разными биологическими видами, по сути, да. И поскольку термин «раса», он, ему не дано строгое определение, насколько я понимаю, да? Например, у Адольфа Гитлера в книге «Майн кампф» там этот термин вообще берется неизвестно откуда, никак не определяется, вот, и употребляется, насколько я понимаю, в разных значениях. То есть еврейская раса, там есть, допустим, слово, да, там, ну, похоже на слово народ, да, вот как бы больше. У Шпенглера есть совершенно своеобразная трактовка термина раса, которая сводится к тому, что это далеко не какими-то фенотипическими признаками объединенные люди. Ну, можно назвать расу там суперэтносом по Гумилёву, тоже, скорее всего, тут тоже не получится. Хорошо, вот на самом деле интересная совершенно вот книга. Вот я вот здесь вот, наверное, сделаю какую-нибудь закладочку. Вот закладочка. Прямо вот. И будем, наверное, с этой книгой работать. Она достаточно интересная. Позелевсь ее можно будет публиковать. Какие-то выдержки, но всю ее вряд ли прочту, при всем уважении. Вот универсализм против расизма и сексизма. Идеологические противоречия капитализма. Ну вот, по крайней мере, заостренность проблем вот видна какая-то, да? Даже вот гегельская триада, универсализм, всеобщие, особенные расы как нечто, особенно сексизм единичное. Чувствуется, что люди как-то гегельскими категориями оперируют. Необходимо выяснить происхождение доктрины универсализма. То, насколько широко она используется, почему вообще расизм и сексизм существуют и продолжают удерживать свои позиции в современном мире. Но есть совсем иная проблема. Вопрос об истоках союз этих двух. На первый взгляд несовместимых, но тем не менее явно находящихся в отношении симбиоза идеологии. Начнем с того, что кажется парадоксом. Главный вызов расизма и сексизма исходил от универсализма. И напротив, сексистские и расистские убеждения бросили же столь же принципиальный вызов универсализму. Кажется, основанием этого можно предположить, что приверженцы каждой из этих систем взглядов находятся в противоположных лагерях. И лишь изредка мы все заметить, что враг, как говорит Пого, это мы сами, и что большинство из нас, а возможно и все мы, считают совершенно нормальным одновременно быть сторонниками обоих этих доктрин. Да. Капиталистическая мир экономика, эта система относится построена бесконечно накопление капитала. Одним из главных механизмов, делающих такое накопление возможным, является комодификация. Превращение всего в предметы потребления. Эти предметы потребления обращаются на мировом рынке в форме товаров, капитала и рабочей силы. Не, ребят, все гораздо сложнее. Да, имеет место эта комодификация, переход в абсолютное из пролетариата мы переходим в комсюнтариат, то есть в общество потребление, пресловутое бодриаровское, мы вот переходим, да. Но проблема в том, что мы пойдем дальше, мы пойдем в общество, где уже будут управлять люди, и не только люди, духи. И не всегда светлые, но и темные, ребята. Вот что все дело. И все-таки вот если вернуться к универсальному расизму, к тому вот раса, нация, класс, вот как бы. Действительно, Этьен Балибар, он пытается нащупать, и Улерстайн пытаются нащупать ту сущностно струю смысла, конституирующую вот эту метаризому. Этот изменяющийся структурную форму противоречия классов и рас, нации, культуры. Вот пытает попытка систематизации, методологизации вот этих вот процессов. Не только их описание внешнее, конечно же, но и прогнозирование, соответственно, познание, понимание. Это, конечно, очень важно. Но постмодернизм сложнее, чем просто суперструктура, которая может быть как-то остановлена, потому что мировой процесс движет абсолютный дух, то есть сам Бог. И как бы мы все не объясняли закономерности, все еще сложнее, чем мы понимаем. И акторы метаризома могут сделать только одно. Для того, чтобы уйти от расизма и от капитализма, эксплуатации человека человеком друг друга, духовной, физической эксплуатации. Для этого нужно просто стремление всех людей к собору. Собор – это то, что противоположно и ксенофобии, и расизму как таковому. Конвергенция – лучшая черта трех классических политических теорий. Именно о той, о которой мечтает Александр Дельевич Дудин. Ну, давайте с вами уже наконец-то попытаемся еще сыграть эту песню. Полотно, на котором был лес, в котором был дом, в котором... Сейчас вот, давайте попробуем сюда тебя спеть. На котором был лес, в котором был дом, в котором жил я, который не спал в ожидании чудес. Сгорела дотла, как седая метла, за краем села, на Ивана Купала. Стенала нас, поющих про птиц, похожих на свет, несущий нам крест, который нас спас. Меня обняла, со мною была, за краем села, на Ивана Купала. Только черный чердак, темнее, чем черная ночь. Не совы до свеч, мой названный брат. Слышу голос сейчас, значит, чья-то сейчас загорится свеча на Ивана Купала. Единственный друг со светом потух, лишь знает он, чего он был слеп, о чем он тут. Не дождавшись утра, она умерла на угле костра, на Ивана Купала. Ну, скажу только, что Ярила — это языческий бог, это неправильно, но песня красивая. А спас нас от всех крест, Господь наш Иисус Христос. Ему же слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за то, что вы меня слушали. Всех вас люблю. Всех обнял. До новых встреч через неделю. До свидания. Всем ангел-хранитель ко сну.